Благодарность Господу, что мы можем сегодня находиться здесь, на этом месте, в Церкви Божией, для того, чтобы рассматривать вопросы, с которыми обращается Господь к Своей Церкви. Как когда-то, так и сегодня, являясь Церковью Божией, мы стремимся, чтобы больше и больше отображать характер Божий, чтобы быть похожей на ту Церковь, которую Господь задумал, для того, чтобы она действительно была светом и примером, действительно, чтобы она достигала целей, на которые поставлена Церковь. Сегодня у меня очень сложная тема. Об этой теме мы говорили на братском совете уже в течение года, и последний разговор длился 2,5 часа. Запасайтесь терпением. Не, я постараюсь, конечно, 2,5 часа не говорить, но нам придется говорить глубоко, серьезно на одну из важнейших тем жизни церкви. По сути, этот вопрос, он касается как всех церквей, вообще христианских церквей, тема там, да? Вот. А также касается и сегодня нашей поместной церкви. По сути, дорогие гости, друзья, вы будете участником членского собрания нашей поместной церкви, поскольку мы будем этот вопрос рассматривать дальше. Почему? Потому что этот вопрос мы еще никогда не рассматривали в этом формате, мы никогда не разбирали его на основании Слова Божьего. Возможно, мы сами не понимали еще важности этого вопроса. Поэтому мы сегодня на него посмотрим. Тема называется «Библейский взгляд на материальную поддержку пастора». Довольно сложно и непонятно, и вопрос вообще, говорит ли Библия об этом или нет, или это какая-то, может быть, придумка чья-то, или, может быть, кто-то пришел к таким мыслям лично. Есть ли такой вопрос, касается ли он вообще в Писании, описывается ли он, и действительно ли мы должны его рассматривать? Я до какого-то момента я не слышал таких проповедей, я не знал, что вообще эта тема рассматривается, пока сам не столкнулся с этим и начал разбирать этот вопрос, и когда понял, что Бог об этом говорит, мы стали дальше разбирать. Вопрос. Дорогие друзья, вы понимаете, да, что церковь может быть, Божья церковь, основанная Иисусом Христом, может быть здоровая, может быть нездоровая, по ряду причин. Что нужно для того, чтобы церковь была здоровой? То есть я даже не рассматриваю вопрос, что церковь может быть всегда здоровой, это не так. Писание говорит о том, что церковь может быть больная, может быть вообще нездоровая, может быть вообще неверующая, нехристианская церковь. Вот, или отошедшая от Бога, да? Мы понимаем, что церковь должна быть здоровой, но что-то должно происходить в этой церкви для того, чтобы она действительно была здоровой. Как вы думаете? Гости, вы тоже можете говорить, что в ваших церквях происходит, чтобы церковь была здоровой. Пожалуйста. Проповедь Слова Божия. Еще? А? Не слышу? Пастырь здоровый, да, важно, чтобы пастырь тоже был здоровый. Душепопечение в церкви. Хорошо, еще?
Дисциплина.
Хорошо. Угу. Интересно. Еще?
Общение.
Угу. Хорошо. Молиться за пастыря. Да. Правильное учение, чтобы сами пастыря находились в правильном учении и могли также учить церковь. Хорошо. Я ожидал еще больше интересных ответов, зная наш менталитет, нашу культуру. Действительно, все было сказано правильно, но что-то было сказано абсолютно правильно, что касается пасторства. А что-то дальнейших принципов. Ну вот смотрите, духовное здоровье церкви напрямую зависит от того, чем и как питается церковь. Вот кто детей имеет, вы знаете, да? Если ребенка питать неправильно, он будет развиваться неправильно. Если ребенок будет получать правильную пищу, то он будет расти, у него будут мышцы расти, он будет расти, ну, большим, да? Кушайте хорошо, чтобы вырасти большим. Я плохо кушал, поэтому остался маленьким. Вот, ну и так далее. Вы понимаете, да? Ребенок должен что-то кушать и питаться хорошо, чтобы вырасти. Вот точно так же вопрос здоровья церкви, развития церкви, он напрямую зависит от того, как духовно питается церковь, чем она питается. Если церковь не питается правильно, то церковь не будет никогда здоровой. Она может быть еще церковью и как-то какое-то время существовать, но если церковь не будет питаться правильно, она в конце концов умрет. Поэтому не все диеты хорошие, а некоторые приводят к смерти. Да, если человек занимается анорексией, по-моему, это да, когда человек совсем почти ничего не ест, чтобы выглядеть каким-то худощавым или худым, и в конце концов человек может погибнуть, потому что питается неправильно. Точно так же это важный принцип в жизни и развитии поместной церкви. Несколько пунктов, прежде чем мы рассмотрим, как достигать этого, я хотел бы сказать. Первое, что церковь, она принадлежит Богу. Вы знаете, мы вот с братьями, разбирая эту тему, мы всегда говорим и напоминаем друг другу о том, что церковь не принадлежит нам. Не принадлежит пастору, не принадлежит братскому совету, не принадлежит совету церкви или какому-то общественному обществу, да, вот, которое там что-то себе принимает, решает, что-то делает. На самом деле церковь принадлежит Христу. Ефесянам 2 глава с 19 по 22 стих написано: «Итак вы уже не чужие и не пришельцы, но сограждане святым и свои Богу, быв утверждены на основании апостолов и пророков, имея самого Иисуса Христа краеугольным камнем, на котором все здание, составляемое стройно, возрастает в святой храм в Господе, на котором и вы созидаетесь в жилище Божье Духом». Дорогие друзья, церковь, она принадлежит Господу. Он единственное основание, совсем вот основание, которое, на котором созидается церковь. Но в этом отрывке также написано, что еще некоторые основания, да, вот если вы посмотрите, здесь написано, «быв утверждены на основании апостолов и пророков». Действительно, когда Христос утверждал церковь, когда Бог утверждал свою церковь, Он использовал нам понятные механизмы. Эти механизмы написаны здесь или описаны здесь. Это пророки, ветхозаветные пророки, которые помогали увидеть Бога, передавая Его волю для того, чтобы, когда придет Иисус Христос, Он мог организовать вот эту церковь. И апостолы, которых Христос также поставил для того, чтобы они стали основанием этой церкви. То есть, если брать буквально, Иисус Христос, являясь краеугольным камнем, Он использовал нам понятные механизмы людей в созидании этой церкви. Но смотрите, пророки умерли, апостолы тоже. Что же осталось? Как же существует церковь дальше? Как вы думаете? Как она строится? Предложение. Но это понятно, что на слове. Ну, смотрите, Бог оставил слово, и каждый человек себе каким-то чудесным образом, сидя дома, когда-то к нему как-то попала Библия, он сидит дома, берет слово и живет, и растет. Да? На самом деле, есть много разных заблуждений, и когда такой вопрос, подходит вопрос, а как же растет церковь, когда вот пророки умерли, апостолы умерли, как же может существовать церковь? И некоторые думают, действительно, церковь, она созидается только словом, так и есть, это правда, но для того, чтобы мне быть верующим христианином, мне церковь не нужна. Мне достаточно иметь Слово Божие, жить спокойно дома, читать его, на сегодняшний день интернет смотреть, там, может быть, какие-то проповеди, а может и не смотреть их. Достаточно просто иметь веру в сердце, иметь Библию и как-то созидаться, как-то строиться. Так думают люди, и особенно в сегодняшнем современном обществе, это неправда, так Бог не задумывал. Потом некоторые понимают, ага, все-таки Бог создал церковь. Когда человек кается, он, да, он должен приходить в церковь. Но учитывая культурные моменты, мы, ну или люди, они думают, а церковь мне нужна, чтобы я просто приходил и уходил, послушал, ну или не послушал, и ушел. Вы знаете, это достаточно очень развитое явление, особенно в нашей культуре, в восточной культуре, например, православие, да? То есть приходское понимание церкви. Когда люди, есть священники или священнодействующие, те, кто служат, да? А есть просто люди, прихожане, ухажане, есть люди, которые поклоняются Богу и производят какое-то богослужение, а есть люди, которые просто приходят и уходят. Это также неправильно. Мы дальше посмотрим, как правильно. Потом, когда все-таки люди понимают, что церковь важна, и понимают, что, наверное, каким-то образом Бог что-то делает, какую-то ставит власть в церкви, какой-то порядок, и говорят, да, наверное, пастор, например, нужен церкви, чтобы он что-то делал. Здесь следующая проблема. Некоторые думают, как церковь, так и сами пасторы думают, что пасторство церкви, оно имеет какие-то неправильные основания и действия. Ну, например, некоторые пасторы и церковь думают, что пастор – это организатор. То есть человек, который такой вот юркий, шустрый, быстрый, может организовать, там сказать, там что-то сделать, выставить в группу, сказать, давайте делать то-то-то, раз все разрулил. Это думают люди, что это пасторство. На самом деле это неправда. Некоторые люди думают, что пастор – это политик. Хороший политик, человек, который каждому вот всем сидящему сейчас скажет все, что вы хотите слушать. То есть он постарается обойти все острые углы и сказать только то, что вам нравится. Вот сегодня, кстати, время, когда, хотя оно и всегда было, но сегодня особенное время, когда политические способности пастора очень востребованы. Когда он должен выкрутиться так, чтобы всем быть все остались довольными. Чтобы мир сделать любой ценой. Это заблуждение. Так Бог не ставил. Такого пастора не ставил. Итак, изучая Писание, мы видим, что много всяких заблуждений, много непониманий разных. Но Писание, оно говорит ясный и четкий образ пасторства. Это не моя сегодня тема, о ней мы, возможно, можем поговорить позже. Но я хотел бы сказать, просто подвести к тому, что библейское пасторство и церкви, понимание церкви очень важно. Понимая правильно церковь, мы должны понимать, что духовное состояние церкви зависит от того, как церковь питается. Я вам точно могу сказать, изучая Писание, например, смотря на библейский портрет пасторства и вообще церкви, Ефесянам 4 глава с 11 стиха, там описан духовный рост. Как может происходить духовный рост? Вот кто-то молится, да? Господи, пошли мне духовный рост. Может, кто-то знает такие молитвы, кто-то слышал, да? И Писание четко объясняет, как может происходить рост духовный. Он может происходить только в рамках церкви, когда человек находится в рамках церкви, и тот человек, который находится в ясном библейском учении и наставлении истинных пасторов. По-другому человек не может расти духовно, никак. Не может. Если вы будете молиться Богу и говорить, Господи, дай мне духовный рост, я буду дома изучать Библию, читать ее много, буду сам сидеть дома и жить, знаете, вы не будете расти духовно, вы будете приходить к упадку и разрушению. Потому что единственный путь, который Бог предназначил человеку духовно расти, это в рамках церкви и в наставлении истинных пасторов. Так говорит Писание. У меня просто, я говорю, нет возможности сегодня обо всем говорить. Вы помните, когда апостолы в начале церкви, когда они занимались много диаконией, помните, были люди, которые нуждались в финансах, и они, на них налегло такое большая ответственность налегла, чтобы распределять деньги. В какой-то момент они пришли к пункту, что они не могут выполнять самую главную задачу свою. Какую? Помните? Две. Деяния 6 глава.
Слово и молитва. Когда они поняли, мы не можем это делать, проблема, мы не можем выполнять свою задачу. Они сказали: дорогие братья и сестры, давайте изберем диаконов, которые бы могли заниматься этим делом, потому что мы обязаны выполнить свою задачу. Наставлять церковь в слове и молиться о церкви. О, они поняли, они знали важный приоритет пасторства. Так вот, изучая здесь, вот мы с братским советом, мы приходим больше, с каждым годом приходим больше и больше к той мысли, что пасторская задача, их несколько описанных в Писании, но основная или фундамент, или шапка вот того, что должны делать пастора, истинные пастора, это уметь наставлять церковь в слове и делать все, чтобы это происходило и происходило эффективно. И видя это, мы видим, что здесь такая двусторонняя зависимость. Первое понимание пасторов. Пасторы должны понимать, в чем заключается их задача. Я уже сказал о ней. А также понимание церкви, что церковь должна со своей стороны сделать все, чтобы получать хорошее питание. Для того, чтобы хорошо получать хорошее, качественное питание, необходимо, чтобы пастор, он мог качественно выполнять свое поручение перед Господом. Как это выполнить? Вот это как раз и вопрос. Как же это выполнить? Ведь наша культура или наш менталитет, по крайней мере, восточный, русский менталитет, связанный с коммунизмом и постсоветским пространством, он для многих это вообще тема табу. Ну как это так? Пастор, как же он может выполнить свою задачу? Ну, пастор как-то должен пытаться во всей вот этой рутине, например, работая на производстве 40 часов, он должен каким-то образом еще качественно пытаться выполнить свою задачу, имея семью, имея жену, детей и так далее, должен выполнять. Некоторые церкви в нашем постсоветском пространстве, они поняли, что это нонсенс, что-то не так, надо что-то менять, так невозможно. И некоторые церкви действительно начали освобождать пасторов от основной работы для того, чтобы пасторы могли служить церкви. Но не имея достаточно знаний и опыта, это привело к некоторым трудностям, если это неправильно делать. У меня есть несколько знакомых пасторов, которые сталкивались на практике своей жизни, вот в Украине, когда их освобождали финансово для того, чтобы они могли служить. Вот первый пастор, один пастор, он получил помощь. Помощь была, или получал помощь ежемесячно настолько мизерной, что, просто смешно было. Церковь решила просто помочь, чтобы штаны совсем не упали. Но пастору все равно приходилось работать дальше, приходилось дальше идти на производство для того, чтобы служить дальше. В другом случае, другой пастор рассказывает, что когда церковь ему начала помогать, церковь подумала, что помогая пастору финансово, теперь он будет делать все, а мы можем теперь отдыхать. Ну, мы же ему платим, да? Знаете, кто платит, тот заказывает музыку. Такое есть мирское такое понятие. И это также не привело церковь к благословению, не привело семью пастора и так далее. Давайте посмотрим. Мы возьмем отрывок из Писания и посмотрим библейский взгляд, как апостол Павел описывал вот эту ситуацию, и как он смотрел на то, нужно ли освобождать служителей для того, чтобы они могли эффективно служить в церкви или нет. Давайте откроем с вами 1 Коринфянам 9 главу и прочитаем. 1 Коринфянам 9 глава с 1 стиха. Я не буду читать весь отрывок, я буду только по чуть-чуть, чтобы время не уходило. И мы будем с вами отвечать на вопрос: библейский взгляд на материальную поддержку пастора. И вот апостол Павел, мы рассмотрим 6 пунктов, записанные в этом отрывке. Итак, стихи 1, 2. «Не Павел ли я? Не свободен ли я? Не видел ли я Иисуса Христа, Господа нашего? Не мое ли дело вы в Господе?
Если для других я не апостол, то для вас апостол, ибо печать моего апостольства – вы в Господе». Итак, первый пункт – особое призвание от Господа. Мы отвечаем на вопрос, нужно ли поддерживать пастора? Если да, на каком основании? Что говорит Писание? И первый пункт – особое признание, призвание от Господа. Как вы видите, немножко предыстории. Каримская церковь. Это очень тяжелая церковь была в тяжелом городе, в таком вот похожем очень на Гамбург, большой город, богатый город, очень развитый лжеучениями, всякими поклонениями и так далее. Очень много было трудностей, и вот когда апостол Павел приехал в церковь в эту, он организовал ее, проповедуя Слово Божие, причем он проповедовал не так, как он мог бы, проповедуя, используя свой креативитет или свои знания, он был очень образованным человеком, но он проповедовал чисто Евангелие, и благодаря этому Бог через него создал церковь в этом месте, в городе Каримф. Но прошло время, и люди-христиане в эту церковь пришли лжеучителя. Эти лжеучителя попытались воздействовать на отдельных членов церкви, чтобы захватить эту церковь лжеучением. Но у них это не так хорошо получалось. Поэтому для того, чтобы ввести церковь в лжеучение, знаете, что нужно сделать? Кого нужно поразить? Пастыря. Нужно поразить пастыря. И они начали поражать пастора. Они стали его обвинять. Они пришли с бумагами и сказали, вот, у нас есть бумаги. Мы командированные от больших людей. Вот наше свидетельство, что мы важные. А это кто? Этот? Нет. Ну да, он образованный там где-то. Но он выдает себя за апостола. На самом деле он никто. Но это не только одна проблема была. Его обвиняли в том, что он воровал деньги. В нем обвиняли в том, что он не брал деньги с церкви. То есть со всех сторон его пытались очернить, чтобы захватить церковь лжеучением. И вот апостол Павел, записывая вот это второе письмо, оно у нас первое Коринфянам, вообще-то это второе письмо, которое дошло до нас, он... Первое, что делает, он отстаивает пасторство и власть, дарованную Богом. Он говорит так, не апостол ли я, особое призвание от Господа, не апостол ли я, не свободен ли я, не видел ли я Иисуса Христа, Господа нашего. Действительно, апостол Павел не имел никаких писем, документов, которые бы подтверждали его встречу с Иисусом Христом, которые бы он так развернул бы этот папирус и сказал бы, вот, посмотрите, подпись Иисуса Христа. Видите? Все видели? Все, я апостол. Нет, он говорит, во-первых, защищает свое апостольство, он говорит, я апостол, потому что я видел Иисуса Христа и был им, что? Призван. Иисус Христос призвал апостола Павла на служение. То есть Бог дал ему призвание для того, чтобы он выполнял свою задачу. А второе он говорит, не мое ли дело вы в Господе? Он говорит, если для других я не апостол, то для вас апостол, ибо печать моего апостольства вы в Господе. И он говорит следующее. Смотрите, во-первых, я апостол. Во-вторых, мое апостольство – это вы. Посмотрите на себя. И вот вы – печать моего апостольства. Вы – доказательство того, что я апостол. Этим самым он говорит, смотрите, если я не апостол, то тогда и вы неверующие. Понимаете, он им показывает, и их аргументами он их убеждает в том, что вы же считаете себя спасенными, сильными, здоровыми. Значит, говорит, и я апостол, потому что ваше состояние – это мое доказательство, это мой папирус, это мой документ, где написано, что я апостол и призван. Хорошо, давайте посмотрим, можно ли сегодня рассматривать вот этот принцип особого призвания от Господа в современной церкви. Как вы думаете? Вот апостола Павла уже нет, апостола других нет.
Призывает ли Бог служителей?
Да.
Бог призывает служителей, призывает людей, мужчин, давая им дар на то, чтобы они созидали церковь. Как увидеть этот призыв? Как различить его? Как понять его? Опять же, это не сегодняшняя тема моя, но если вы будете читать Писание, Новый Завет, вы увидите отрывки из Библии, которые ясно и косвенно, некоторые очень четко, прямо, а некоторые косвенно говорят, как увидеть или различить этот призыв. Например, послание к Тимофеям, это письмо, которое было написано Тимофею, и апостол Павел ясно говорит, кто, как выглядит человек, который имеет призвание. Послание к Тимофею и послание к Титу. Это первое, то есть призвание пастора, оно должно соответствовать слову. Точно так же, как апостол Павел был избран Христом, так же сегодня пасторы, их выбирает Бог. Кстати, не церковь. Церковь всего лишь утверждает и подтверждает то, что человек обладает теми или иными качествами. Или теми и иными качествами. Церковь не выбирает пасторов, не избирает. Это дар Божий. А церковь всего лишь подтверждает, так ли это или нет. Это первое. Второе. Истинные пастора, служители, как и тогда, их пасторство, оно проявляется в добрых плодах своего служения. Во-первых, пастор, он имеет добрый плод внутри своей жизни. И когда вы, если вы будете читать Тимофею, послание Тимофею и Титу, вы увидите, что этот добрый плод проявляется, помните где сначала? Помните где? В семье. В семье, да? То есть, если пастор действительно призван, он, его семья, она будет находиться под влиянием пасторства, это будет добрый плод. Также там говорится о качествах пастора. И следующий вид или проявление сегодня, это проявление в поместной церкви. Тогда, когда служение пастора, оно имеет влияние в жизни людей, когда оно является инструментом его служения для преобразования характера людей. И это очень важное качество. Точно так же, как апостол Павел когда-то говорил, вы являетесь моим свидетельством. Точно так же и сегодня, на сегодняшний день вот это свидетельство, оно выражается и в служении пасторов поместной церкви. Это был первый пункт, особое призвание от Господа. Такой служитель имеет право на материальную поддержку церкви, для того, чтобы он мог заниматься этим постоянно. Второе. Стихи 3-6. Второй пункт. Пример лучших наставников. Стихи 3-6. «Вот моя защита против осуждающих меня. Или мы не имеем власти есть и пить? Или не имеем власти иметь спутницей, сестру, жену, как и прочие апостолы, и братья Господа, и Кифа? Или один я и Варнава не имеем власти не работать?» Дальше апостол Павел, он продолжает защищать себя. Вообще, это интересный вопрос, защищать себя. Некоторые стесняются и говорят, да зачем я буду защищать себя, пусть там делают. Говорят, что хотят против меня, делают, что хотят против меня. Я буду скромно сидеть. Это не скромность, это глупость. На самом деле, имея правильное библейское понимание, мы должны защищать и защищаться за истинное учение. И вот он защищается, говорит, вот моя защита против осуждающих меня. Как я уже сказал, в этой церкви были проблемы. Одни люди говорили, вот смотри, Петр, другие апостолы, они пользуются материальными средствами от церкви. Кстати, вы знаете, где работал Петр, когда он уже стал, когда Христос ушел? Помните? На какую работу работал? А? Палатки? Это был Павел. А Петр? Вы не найдете в Писании, чтобы апостол Петр пошел на работу, отработал рыбаком и вечером пошел на пасторское служение. Ну, не увидите, да? Иаков.
Вы не найдете где-то, чтобы вы увидели, что апостол Иаков был хорошим свидетелем на своей работе. Я не знаю, кем он был, не помню, сейчас вот не могу прямо вспомнить. Но что он отработал смену и потом пошел работать пастором, нести служение. Вы не увидите это. Да? Вы не увидите других апостолов, чтобы они где-то работали и делали работу где-то, а потом шли служить. Вы это не увидите. Апостол Павел, он говорит о том, что вот моя защита против осуждающих, или не имеем власти есть и пить, как другие апостолы. Апостол Павла, вот эти лжеучителя, они обвиняли его и говорили: но раз ты не берешь с нас денег, значит, ты, наверное, не апостол. Значит, ты какой-то странный. С чего бы это? Почему другие авторитетные личности того времени, апостолы, которые находились в Иерусалиме, почему они берут деньги, а ты не берешь? Значит, ты не апостол. Вот такие обвинения были к нему. Другие же люди, они обвиняли его наоборот в том, что ты берешь деньги хитрым способом. И если вы помните, 2 Коринфянам написано, письмо там написано о том, что они пытались собирать сбор для других церквей. И это потом остановилось, потому что церковь была в большой смуте, в большой проблеме. Тоже его обвиняли в том, что он пытается обмануть церковь, каким-то образом там за деньги пытается брать. И то, и другое было обвинением апостола Павла, и он говорит здесь защиту. Или мы не имеем власти есть и пить, или не имеем власти иметь спутницей сестру, жену. Хотел немножко обратить внимание на вот это выражение. Он говорит: ну разве я не имею права иметь спутницей жену, как Петр? А вы знаете, вот исторически, если речь идет вот этом месте, церковь поддерживала на то время апостолов, и не только их. Но она поддерживала апостолов настолько, что спутница-жена могла быть рядом с мужем и помогать ему в служении. То есть, как вы видите, уже не речь не идет о какой-то помощи, которая бы просто поддерживала, грубо говоря, да, штаны самого пастора, чтобы хоть как-то, чтобы с голоду не умер. Понимаете, да? То есть, речь идет о чем-то большем. И вот он говорит: или не имеем власти иметь спутницу, сестру, жену, как и прочие апостолы, и братья Господа, и Кифа, или один я и Варнава не имеем власти не работать. То есть он говорит о том, что есть власть служителя, который имеет право на поддержку для того, чтобы посвятить себя, свое время на служение церкви. Но это еще не все. Следующий, третий пункт библейского взгляда на материальную поддержку пастора – это общепринятые нормы оплаты труда. 7 стих. Какой воин служит когда-либо на своем содержании? Кто, насадив виноград, не ест плодов его? Кто, пася стада, не ест молока от стада? Очень интересно, вот зная культуру, нашу культуру, я родился в церкви, я сталкивался очень много с разными понятиями, мне приходилось, знаете, что слышать от людей, такое вот, не по рассуждению, такие заявления в сегодняшнее время, вот когда нет гонений, когда нет войны, и вот некоторые говорят так: ну вот смотри, я знаю пастора, который во времена гонений, там он сидел в тюрьме и как-то вот он проживал там. Другие говорят: а я знаю пастора, который оставляли свою семью с 10 детьми и уезжали куда-то, еще и работали. А некоторые не уезжали, просто работали, были пасторами и работали с утра до вечера, не видели своих детей, не видели свою жену. И это преподносится как бы нормально, правильно. На самом деле это ненормально. Да, действительно, бывают обстоятельства, когда складываются так, что необходимо когда-то жертвовать больше. Но это ненормально. Давайте посмотрим вообще на наш мир. Вот сегодняшний мир. Государство Германии. Я знаю, что когда-то я был на Украине, когда я жил тогда, были тоже арбайтслезы. Но там были слезы реальные. Там такие слезы были, что слезы слезам. Но здесь тоже слезы есть.
арбайт слезы. То есть государство, оно, во-первых, поддерживает малоимущих, чтобы они кое-как могли сводить концы с концами, да? То есть дается какая-то помощь, социальная помощь, государство поддерживает свой народ, чтобы народ не воровал, чтобы народ мог как-то пережить или прожить тяжелое время, не чтобы сидел постоянно на арбатслезах, на поддержке, да, но чтобы как-то прожить. Бывают всякие трудности в жизни, человеку необходимо проживать вот таким образом. То есть из жалости, из милости, из подаяния, социальная помощь. Но государство есть еще вид такой не помощи, а такой вот, как же это сказать, выделение особенных людей. Когда какой-то человек в государстве, он что-то сделал большое для государства, когда он посвятил свое время что-то, сделал какой-то подвиг, кого-то спас из огня, вынес там из воды там, и так далее. Знаете, что происходит, государство делает? Оно его что? Грамоту дают. Где-то дают грамоту, значок такой красивый, и человек смотрит на него и не знает, продам хоть как там, ну это там вот у нас так, да? Ну может быть здесь тоже, я не все знаю. Такая вот грамота, ну хорошо, что она есть, но чаще всего есть какое-то вознаграждение или помощь. Например, у нас на работе, у нас было тяжелое время, и когда корона началась, наш работодатель, он сказал, что мы вам выделяем помощь, потому что вы находитесь под такой категорией, то есть наше отделение находится в такой категории, если все закроется, то мы, Notaufnahme, там, где Максим работает, мы, и, по-моему, еще что-то останется открытым. Потому что раковые больные, рак не ждет. То есть мы должны будем работать в любом виде пандемии. Поэтому нам особенно помогали всем, но особенно и нам тоже помогли. То есть это награда. Награда за то, что человек что-то особенное делает. Так вот, интересно, пасторство – это не просто хобби. Это вообще не хобби. Это не то, что человек делает, потому что, ах, так легко, знаете, так, это, между прочим, поработаю. Это что-то очень важное, и, наверное, самое важное на этой земле. Самая главная война, которая происходит, это в церкви, когда проповедуется истина, и враг восстает. Ему не надо восставать на улице с людьми, которые и так его. Ему не нужно создавать еще что-то где-то, где он уже владеет. Но ему мешает тогда, когда истинное слово ясно и четко проповедуется в церкви. Когда ясное, четкое, истинное слово работает в церкви. Вот здесь начинается война. Поэтому служение пастора, даже по мирским понятиям, по социальным понятиям, оно имеет ясные признаки того, что это служение необходимо поддерживать, вознаграждать для того, чтобы оно качественно могло производиться в церкви. Интересно, иногда люди говорят, о, там наши пастора, что они там, не ученые там, они ничего не знают, не умеют делать, там какие-то проповеди проповедуют иногда непонятные, там такие слабые. А вот другой, вот в интернете, вот тот проповедник. Я всегда задаю себе вопрос. Интересно, а что сделала церковь для того, чтобы я как пастор, Виктор как пастор, мы могли выполнить свою работу или посвящение свое правильно, на 100%? Да, представляете, я работаю меньше, чем Виктор, я работаю 40 часов, Виктор еще больше работает, у него есть дети, у меня уже нет детей, остался один кот и церковь. Понимаете, да? И для того, чтобы, работая всю неделю на производстве и качественно выполнить поручение, это не так просто. Это практически невыполнимо. И вот апостол Павел, он говорит несколько примеров. Он говорит три примера, ясных, понятных на то время. И первый пример, он говорит, какой воин служит когда-либо на своем содержании? На тот момент Рим, он был распространен везде. Солдат было много. Но и все равно, что сейчас, если американцы начнут ездить на джипах постоянно, мы будем их видеть постоянно. Мы будем видеть, что это люди военные. Мы будем видеть и знать, что это не просто человек, который сейчас решил покататься на джипе. Он работает, это его работа. Он снаряжен оружием, чтобы в любой момент защищать страну. Это немецкие там будут там какие-то танки ходить здесь, или джипы, или еще что-то, да? То есть мы будем видеть, что это воины, служители, которые охраняют на границе нашего государства, в котором мы сейчас находимся, от войны, от нападения. Достойны они оплаты? Или, может быть, их надо послать на работу где-то, чтобы они поработали хорошенько, а вечером шли на полигон, учились стрелять, учились там ездить на машине. Пилоты вечером после работы, отпахавшись где-то там на этом Хафене, там где-то перекидав там 3 тонны груза какого-то, вечером летели на самолете и учились защищать нас. Ну, нонсенс, да? Было бы странно. Так вот, служители... Пастора в Писании неоднократно называются воинами. Я не буду сейчас читать. Ефесянам 6 глава 12 стих, 1 Тимофея 1, 18, 2 Тимофея 2, 14 написано о том, что служители – это воины. И они точно так же, как и другие воины, они должны получать что-то, чтобы воевать и хорошо воевать. Тем более на этой в этой брани, в духовной, где серьезные проблемы. Вы знаете, кому не платят на войне? Ну, кого посылают на передовую, неважно, что с ними случится. Знаете кого? Не слышали вот в военное время, когда вы вот раньше, когда война была, выгоняли на передовую, на самую первую выгоняли, знаете кого? Предателей, заключенных, рабов. То есть они, это было пушечное мясо. Вы представляете? Вот кто недостоин помощи. Рабы, предатели. И же с ними. Если мы как церковь понимаем, что это библейское учение, и апостол Павел здесь говорит о том, что он говорит странные вещи, говорит, какой воин служит когда-либо на своем содержании, он говорит о том, что служитель, как и воин, он обязан получать что-то, чтобы правильно служить. Это библейское учение. Он говорит, нонсенс. Хорошо, другой вопрос. Земледелец. Кто, насадив виноград, не ест плодов его? Он говорит, смотрите, многие, там, аграрная страна была, было много виноградников, садили, делали там и так далее. Он говорит, смотрите, служитель – это земледелец. Он должен посадить, он должен заботиться, он должен поливать, он переживает, у него все. И когда он получает плод, представляете, виноградник вырос, а он не подходит, он не берет, он не рвет, потому что нельзя, не буду делать. Да нет, это неправильно. Человек, который растит что-то, выращивает что-то, он берет и радуется этому плоду. Там виноградный сок, там вот мы это занимаемся пчелами, смотришь на этот мед и берешь этот кусочек меда, который пчелки сделали, там вот этот соты эти, и жуешь, и так прекрасно, наши пчелы. Прекрасно. Да, было бы странно, если бы кто-то подходил бы по рукам так, а ты что берешь? А какое ты имеешь право? Странно было бы, да? Представляете, служитель церкви, пастора, они поставлены на то, чтобы сеять и видеть плод. Мы знаем, что Бог взращивает, Бог работает сердцем, но Бог посылает своих служителей, истинных служителей, для того, чтобы этот плод, он возрастал. Оно ведь было бы странно, земледелец может вкушать плоды, и никто не оспаривает это. Но если мы будем оспаривать, что служитель, пастор, не может зависеть, например, от церкви, и церковь не может ему помогать, он каким-то должен образом выкручиваться сам, то вы знаете, какое положение этого человека? Кто, служа, не мог получать ничего, ничего, ни к чему дотрагиваться не должен был, только все отдавать, но сам ничего не получать? Кто? Рабы. Это рабский труд, когда ему запрещали что-то делать или брать, пользоваться. И следующее.
Пункт «Пастух. Кто, пася стадо, не ест молока от стада?»
Вы знаете, я пастухов таких вот настоящих горцев я не видел никогда, не знаю этого. Но если взять историю, то любой пастух, который действительно пастухом был, у него была кожаная одежда, шерсть, да, вот овечья шерсть, сумка из кожи, где было что-то налито, да, молоко было, он мог подойти там попить. Вот я знаю, у нас на Украине те, кто там в деревне или в какой-то улице собирала всех коров, и каждый там, каждый имел свой черед, и выпасали коров, да, и я знаю, что они имели право пить, когда они шли на весь день куда-то, они могли пить молоко, спокойно пользоваться, это не было воровством, это было нормально, вот. Они также имели сыр и молоко, но никто же не оспаривал это, и не оспаривает, что человек, пастух, он имеет право пользоваться. Вы знаете историю библейскую, где запрещали даже пользоваться от этого, ну, от этого плода? Помните? А? Помните кто? Нет, не Яков. Ну, Яков там другая история. Блудный сын. Вы помните, когда он с свиньями, вот этими нечистыми, грязными свиньями, ему даже запрещали рожки от свиней брать. Почему? Кем он был? Раб. Опять же он раб. Смотрите, апостол Павел, когда он писал это, он говорит: друзья, вы посмотрите, даже мирская социальная система, построенная на Писании, она говорит о том, что трудящийся достоин пропитания. А как же так? Если этого не будет, то это большая проблема. Точно так же, как и воин, и земледелец, и пастух. Пастор, истинный пастор, который соответствует Писанию и вот этим критериям, он может получать это. Четвертый пункт. Предписание закона Моисеева. 8-10 стихи. «По человеческому ли только рассуждению я говорю?» Я это говорю. «Не то же ли говорит и закон? Ибо в Моисеевом законе написано: «Не заграждай рта у вола молотящего». О валах ли заботится Бог? Или, конечно, для нас говорится? Так, для нас это написано. Ибо кто пашет, должен пахать с надеждой. И кто молотит, должен молотить с надеждой получить ожидаемое. Тоже очень сложный отрывок, который, не разбирая, можно не понять, о чем речь, там, о каких-то ожиданиях говорить. Поскольку время мало, я всего лишь коротко скажу об этом. Вот смотрите, следующее, предписание, вот этот четвертый пункт, предписание закона Моисеева. До этого он сказал социальный статус людей и социальные отношения человека, воину, пастуху и земледельцу. А здесь он говорит: хорошо, если вы считаете, что я говорю какие-то человеческие свои размышления, давайте обратимся к Божьему закону. И вот он сравнивает овале, вол молотящий. Очень интересная история. Дело в том, что когда был собран урожай, его нужно было каким-то образом молоть, очищать. И вот на то время для этого использовали волов. Большие такие, здоровые, не знаю, детей нет, но все взрослые знают, кто такие волы, да? Эти волы, они должны были, насыпались вот пшеница, колоски вот эти, и эти волы, понял, да, что волы такие, коровы? Вот, волы такие, и они ходили по этой пшенице и топтали, вытаптывая зерна. И вот они ходили. Но эта скотина, она ж есть хотела. Это животное, оно хотело есть. Правильное, хороший хозяин, он позволял этому животному. И вот она идет, это животное, раз, наклонилась, поела. Ну надо же силы, чтобы ходить это делать, да? Но евреи, которые неправильно поступали, они думали: как бы нам выгоднее еще сделать, чтобы это животное еще и не ело мой урожай? Как бы выкрутиться? Делали, как вы понимаете, хитрые способы, чтобы оградить. Первый способ – заграждали у вола молотящего его пасть, как бы за рта. Ему просто-напросто завязывали веревкой и тряпкой морду. Этот вол наклоняется, хочет есть – нет, идет дальше. Выгодно. Это было выгодно хозяину. Но это было преступлением против закона. Бог, когда давал свой закон, он много написал. Помните, есть заповеди, а есть законы, где эти законы прописаны не только по отношению к человеку, но и социальные законы, законы о защите животных. Он говорит, не заграждайте рта у вола молотящего. Это еще не все. Некоторые другие говорили, некоторые изощренные говорили, хорошо, морду не буду заграждать. Они стелили кусок ткани на пшеницу. Морду-то не закрыли. И вол ходит дальше. Поесть не получается. И вот он ходит, там намолол, все, они его выгнали, просеяли. Урожай 100%. Романтик, выгодно. Так вот, апостол Павел, когда это говорит, он говорит о том, что каждый труд, каждый ответственный труд, большой, серьезный труд, он должен вознаграждаться. И он об этом говорит в свете пасторства, в свете пасторов, в свете служителей в церкви. Понимаете? Если животное, скотина, достойно пропитания, то как же служение пастора? Как же человек, который служит пастором, насколько он также достоин, чтобы церковь поддерживала истинных служителей для того, чтобы они могли приносить пользу во имя Христа, неся это дело. Представляете вот эту разницу? Животное, которому Бог сказал, чтобы они заграждали рта, и служители. Вы помните, когда, я не буду сейчас читать, помните, когда Христос послал, Матфея 10:10, Христос посылает учеников на служение, Он говорит, не берите ничего с собой, ни сумы, ни того, идите проповедуйте, а проповедуя, вы будете получать пропитание. Он говорит, трудящийся достоин пропитания, Матфея 10:10. Он говорит, идите, от этого вы будете питаться. Это следующий, вот этот пункт мы обговорили с вами. Давайте пятый пункт, предпоследний, стих 11. Превосходство духовных ценностей. Пятый пункт, превосходство духовных ценностей, стих 11. Если мы посеяли у вас духовное, велико ли то, если пожнем у вас телесное? Вы знаете, если бы апостол Павел перефразировать его слова, то он бы сказал бы так. Вы представляете, если бы мы поселили в ваших сердцах вот такое большое дело, вечные духовные ценности, помогаем вам в вашем освящении, то насколько мелочь помочь пастору, чтобы он мог дальше это делать и успешно делать. Вы понимаете, вот эти вещи несравнимы. Духовная забота и материальная, простая материальная поддержка. Вы представляете, в какие категории? Материальное, что все сгорит, и духовное. Он говорит, если мы посеяли, то есть такой, знаете, немножко полусарказм. Ну, вы же понимаете, вы же должны, коринфяне, вы же должны понимать, если вот такое великое мы дело делаем, то ваша задача помочь, это всего, это маленькая капелька, говорит он Коринфской церкви. И последнее, это шестой пункт, соответствующая власть от Бога, стихи 12-14. «Если другие имеют у вас власть, не тем ли более мы? Однако мы не воспользовались этой властью, но все переносим, чтобы не поставить какой преграды благовествования Христову. Разве не знаете, что священнодействующие питаются от святилища, что служащие жертвеннику берут долю от жертвенника? Так и Господь повелел проповедующим Евангелия жить от благовествования». Мне приходилось уже не раз сталкиваться с людьми, которые вырывают вот этот отрывок из контекста и говорят, о чем ты говоришь? Ну смотри, мы не воспользуясь этой властью, все переносим, чтобы не поставить какой преграды благовествованию. Так зачем же ты будешь ставить преграду благовествованию? Зачем вообще об этом говорить? Служи бескорыстно. Вот люди иногда вырывают, вот так неправильно используется Писание, вырывают его из контекста вообще, контекста того, о чем писал Павел, проблематики этой церкви. Вырывают и говорят, ты должен делать так. На самом деле, апостол Павел здесь говорит о некоторых важных аспектах. Он говорит о власти служителей иметь что-то для того, чтобы выполнять правильно долг перед Господом Иисусом.
Он говорит, как мы уже говорили, что одни говорили, что ты не используешь свою власть, ты плохой. Другие говорили, ты используешь свою власть, ты плохой. На самом же деле он приводит пример Ветхого Завета и говорит, служители, которые служат действительно Богу, они имеют право на это. Истинные служители, те, которые действительно соответствуют вот этим библейским принципам, они имеют право на то, чтобы получать эту помощь. И он говорит, так и Господь повелел проповедующим Евангелие жить от благовествования. Все очень просто. Апостол Павел говорит, вы можете это делать? Это нормально, это правильно. Я бы принимал бы, если бы. Знаете, он не принимал это по той причине, что эта церковь была очень проблемная. И для того, чтобы не зависеть от этой церкви, чтобы ему никто не укорял, и никто ему ничего не говорил, он по собственной воле, по собственному желанию решил не принимать эту помощь и занимался палатками, чтобы еще и показать им пример. Хотя другие церкви поддерживали его. Другие церкви, всем остальным церквям, он говорил о том, что это нормально, и другие церкви поддерживали его служение. Вот только коринфянам по причине своей испорченности, греховности, они не помогали ему. И он отказывался от этой помощи. И он отказался от этой помощи по той причине. Поэтому, когда вы используете вот этот отрывок, ну, нужно тогда его до конца использовать. Тогда нужно сказать, по причине моей греховности вам лучше отказаться от помощи. Да, ну так, навряд ли кто-то скажет. То есть это будет, ну, сами понимаете, проблемой. В Галатам 6, главе 6 стихом, не будем читать, уже заключение, Павел учил церкви заботиться о пасторах, помогать пасторам, чтобы они могли служить. Хорошо, дорогие, заключение. Мы с вами разобрали очень коротко, таким вот экспресс-пунктом, вопросом, экспресс-проповедью, библейское основание на материальную поддержку пастора. Хотя там и речь идет, вот апостол Павел говорит о себе и о церкви, это принципы, которые заложены в основании церкви для того, чтобы церковь правильно могла жить и развиваться. И мы сказали, служители, которые достойны поддержания, это речь идет о пасторах, которые имеют особенное призвание от Бога, то есть и Бог их призвал, дал им дар этот, и которые приносят плоды. Второе, это пример других лучших наставников, лучших церквей, лучших библейских принципов, вот библейских персонажей, которые получали помощь. Третье – это простые социальные нормы оплаты труда, которые говорят о том, что это правильно и нормально. Потом предписание четвертое – предписание закона как Ветхого Завета, так и Нового Завета. Не все, что в Ветхом Завете, нужно делать в Новом Завете, но все, что нужно делать, оно всегда подтверждается Новым Заветом. Ветхий Завет всегда подтверждается Новым Заветом. Пятое. Превосходство духовных ценностей над материальными ценностями. И шестое. Соответствующая власть от Господа. Дорогие братья и сестры, дорогие друзья, дорогие гости, может быть, для вас эта тема очень сложная, и сразу очень тяжело так охватить, потому что, возможно, никогда не говорили об этом. Возможно, вы пришли сюда и думаете, а зачем вообще об этом говорить? Дорогие друзья, мы, проповедуя это, мы говорим о церкви, которая должна максимально отображать характер Бога. Для того, чтобы мы, как церковь, могли максимально отображать характер Бога, мы должны не только верить внутри и посещать богослужение, мы должны думать о том, как Бог видит церковь. Мы должны понимать, что церковь живая, и здоровая она будет только тогда, когда в ней ясно и четко и правильно будет проповедоваться истина, не искаженная, не поверхностное Евангелие, а глубокая истина о нашем великом Боге, великая истина о спасении, великая истина о освящении, великая истина о будущем, к которому мы идем, о встрече с Богом. И сегодня наша задача, моя задача, не заставить никого, что-то сказать от себя, но показать вам то, что Бог говорит в Своем Слове, для того, чтобы мы как церковь могли бы посмотреть на эту тему
со стороны Писания. И посмотря на это, мы смогли с вами принять правильное решение, как мы хотим дальше жить, как мы хотим дальше развиваться. Но это тема, о которой мы будем, возможно, сегодня говорить на членском собрании, и у вас будет возможность задать вопросы, поговорить. Дорогие друзья, если кто-то сегодня, вот гости, если вы, может быть, не сталкивались с этим, или у вас есть вопросы, вы можете подойти ко мне, спросить, и мы можем поговорить об этом коротко до собрания. Пусть Божья истина, Его Слово касается наших сердец, чтобы мы были послушны Ему, созидая духовный храм, который находится, во-первых, в поместной церкви здесь. Аминь. Давайте встанем, помолимся. Господь и Бог, мы сердечно благодарим Тебя сейчас за этот день, который уже вот к концу подходит, за эту возможность сегодня разбирать Слово Твое, эту сложную тему и простую в то же время. Господи, Ты знаешь сердца наши, Ты знаешь, Господь, наше желание, Ты знаешь, куда мы стремимся. Мы очень хотели бы исполнять Твою волю. И мы, как пасторы, хотели бы выполнять ее лучше, потому что когда-то нам придется встать перед Тобой и дать отчет, как мы выполняли эту задачу. Господи, дай мудрости нам, как служителям, понимать правильное отношение, правильный порядок в этом вопросе. Дай мудрости нам, как церкви, принимать и в этом деле правильное решение для созидания Твоего тела, невесты Твоей. Господи, благослови, чтобы все это, оно служило к тому, чтобы церковь здесь поместная росла. И росла не только количественно, а главное духовное, чтобы и взрослые мы жили в освящении и росли в этом, чтобы наши дети, они видели в нас Тебя, чтобы они слышали проповедь как правильную, так и на понятном для них языке, чтобы мы действительно были живой, радостной, сильной церковью, созидающей людей в поместной церкви, а также свидетельствующую миру. Ради Тебя, Господь, для Тебя. Спасибо, Господь, что Ты дал нам эту возможность быть здесь. Тебе слава, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь.